Imperial.
Всем привет, это Доброе утро, Крым. Катя Некречи и Сережа Макрушин у микрофонов. И мы
вам желаем... Бодрое утро.
Бодрое Крым. Или доброе? Как же называется наша программа? Когда третий эфир подряд, утром мы просыпаемся рано, мы уже не помним точно, как называется наша программа. Я даже стихами заговорила.
Да. С вами радио Крым Реалии. Как мы уже говорили, напомним, что на полуострове нас можно слышать на частоте 105.9 FM онлайн. Мы доступны с любой точки земного шара на сайте Крым Реалии. Трансляции наших эфиров смотрите в Facebook и в YouTube. Задавайте вопросы, комментируйте, мы все внимательно читаем. Также напомню, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Воспользоваться этим шансом очень просто. Набирайте, если вы слышите нас в Крыму, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Итак, звонить надо вот почему, и участвовать в этом эфире также и в комментариях, или звонками, потому что мы сегодня будем обсуждать довольно-таки интересная и важная тема. Ну, во-первых, я думаю, что все наши слушатели сейчас прям заинтригованы, потому что мы говорить будем в первой части программы о жизни в Инстаграме. Может она измениться очень круто, и лайки под угрозой. То есть очень круто в негативную сторону для многих, а может быть для кого-то в позитивную. Вот сколько у тебя лайков в среднем под твоими постами в Инстаграме?
В Инстаграме?
Да.
Ох, я забыл, когда я туда заходил
Вообще, да. Но у меня может быть, ну, где-то 70-100 вот так вот в среднем. Бывает меньше, конечно, может быть и больше.
Ну, вот так, да.
У меня 1500 подписчиков, но скоро этих лайков может не быть. Мы об этом поговорим, все это расскажем.
Далее мы поговорим о том, что крымчане счастливы. Правда, пока что это вот только в статистике российской. Мы наблюдаем, насколько российские социологи вообще понимают проблемы Крыма и насколько социология официальная в России соответствует действительности. Об этом мы тоже поговорим.
Ну, конечно же, хорошие новости и ваши комментарии в YouTube мы обязательно прозвучат в этом эфире, поэтому мы начинаем. Подключайтесь.
Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если слышите на материковой части страны, 044 490 31 18. Ждем ваших звонков.
Новости. Итак, насколько реальна жизнь в Инстаграме? И кто они вообще, современные блогеры, и почему мы об этом сегодня говорим? Ну, у нас есть классный материал на страницах в YouTube Украинской службы Радио Свобода, и как раз в нем на примере одной блогерки раскрывается суть этой профессии, хоть сколько-нибудь раскрывается, да, потому что для многих это вообще загадочная история.
То есть профессией можно назвать,
да,
уже блог в Инстаграме?
Это профессия, это бизнес, можно зарабатывать очень большие деньги на самом деле, можно небольшие, все зависит от того, как, насколько блогер сам погружен в эту работу. Если для него это работа на 100%, то, конечно, это может быть основным местом заработка. Так вот, например, как начинала блогерка Аня Погребняк. У нее на минуточку более 72 тысяч подписчиков. Это, конечно, не так, чтобы прям сильно много, но в то
но,
же
знаешь,
время очень немало.
Некоторые средства массовой информации в соцсетях имеют меньшее количество
Безусловно. С этим количеством подписчиков она может зарабатывать, в принципе, тоже. Да? Ну вот она поделилась какие-то свои истории, как она начинала. И напомню, что это материал программы Newsroom, которая выходит на YouTube и на Facebook страницы Украинской службы Радио Свобода. Вот давайте послушаем Анну Погребняк.
Сначала это был, значит, письменный блог, потом на тот момент это была популярная платформа lookbook.nu. Туда люди со всего мира выкладывают свои фотографии и образы в полный рост. На тот момент он хорошо развивался, то есть ко мне пришло очень много людей из-за границы. То есть Украина не была моей вообще основной аудиторией, у меня было там, знаешь, пару строчек на английском, и ко мне приходили люди со всего мира. Следующая я завела страницу в Инстаграм. 14-15 год вот так вот мы начали в Инстаграме вести, но я никогда не считала его основной платформой.
Ну вот YouTube или Instagram, что проще развивать блогеру и что больше смотрят люди, об этом Аня рассказала.
Обидно, но очень много сил. Это одно видео на YouTube мне нужно потратить, во-первых, много времени на съемку, потом монтаж, это 4-5 часов в среднем, если такого ничего сверхособенного. И потом ты его выкладываешь, и ты видишь фидбэк меньше, чем на сторис в Инстаграме, который ты снял за 15, блин, секунд.
Вы можете тычным пальцем вот сюда, и вам добавится эта прекрасная маска в Инстаграм на случай важных переговоров.
И это так обидно, потому что ты понимаешь, что ты вложил столько сил, а его даже не увидели люди. То есть люди смотрят больше сторис, им такой вот привычный быстрый вариант. Они посмотрели, закрыли, забыли, а пойти на YouTube, открыть ссылку, смотреть видео 15 минут.
Вообще занимательный момент, сколько времени мы тратим, проводя в социальных сетях. Угу. В Инстаграм, в Фейсбук.
Каждый по-разному, Сережа. Судя по тому, что ты не заходишь в свой Инстаграм, на Инстаграм ты тратишь времени совсем немного. У меня другой. У меня, конечно, другая история с этим. Но, тем не менее, вот как Аня рассказывает, да, что она готовит контент. На YouTube это сложнее сделать. Это реально надо снять. У меня в этом опыт небольшой есть, да. Но мы как все и телевизионщики, и медийщики знаем, что это снять, смонтировать надо. Продумать описание, там, картинки, что-то еще. А потом на выходе у тебя может быть реально мало просмотров. Она говорит, она в Инстаграме просто показывает свою жизнь, какую-то бытовую в том числе, да, и получает намного больше отклика у людей. Но я, так знаешь, радуюсь, что эта история не про наших зрителей в Ютьюбе, потому что у нас они достаточно активные, они много проводят времени, судя по тому, что у нас есть постоянные зрители в Ютьюбе, на нашей площадке, на странице Крым Реалии, на просмотрах эфиров наших. Но вот на самом деле, как же современные блогеры, например, на примере Ани Погребняк, выбирают контент для своей аудитории. Вот что она рассказала.
На самом деле, чем больше растет аудитория, тем больше задумываюсь. И честно, иногда я понимаю, что это не в лучшей мере влияет на меня, потому что ты начинаешь себя очень ограничивать. Ты начинаешь переживать, а не сказал ли я что-то обидного для какой-то группы людей, которая у тебя там, я не знаю, 2% подписчиков. Они заделали ты их чувства, и ты понимаешь, что рано или поздно от тебя может ничего не остаться, поэтому еще очень тонкая грань в плане того, что оставаться с собой, но при этом стараться постить контент, который не будет никого обижать, который не будет пропагандировать там ни в коем случае сигареты, ну, я не курю, слава богу, мне не надо их пропагандировать, но там алкоголь, то есть, чтобы ни на кого это плохо не повлияло, это огромная ответственность, и, ну, я тот человек, который очень на это обращает внимание.
Сереж, я тебе скажу, что вот проводя много времени, ну, немало времени в Инстаграме, в какой-то момент у меня там такой был пик, сейчас я могу и не заходить, правда, какое-то время только раз в день заходить, но суть в том, что блогеров действительно очень много, и то есть они очень разные, и действительно, вот о чем говорит Аня, там, пропаганда каких-то сигарет, алкоголя и прочего, учитывая, что в Инстаграме аудитория может быть, это просто могут быть реально дети, там, не знаю, от 8, от 6 лет, как только у них появляются смартфоны или не могут пользоваться даже родительскими страницами. То есть этот весь контент могут смотреть в том числе и дети, да, или там подростки, молодежь. Ну и, в общем-то, и тут надо быть социально ответственным, наверное, да, и кто-то берет для себя эту роль и, в общем-то, прислушивается к этому своему внутреннему порыву как-то контролировать свой контент, а кто-то нет. Но, с другой стороны, там все просто настоящие, все показывают себя такими, какие они есть, у каждого своя аудитория. А меня так радует, что у нас в YouTube в комментариях тоже есть разные эти эмоджи, картинки и смайлики. Майлики разные. Вот мне букет цветов Юрий Юрьевич, например, прислал.
Прекрасно.
Спасибо
вам. Вообще активно у нас комментаторы сегодня пишут под нашей трансляцией в YouTube, передают нам приветы. Пишут, что в Севастополе плюс 23, солнечно. Так, между Алуштой и Судаком море 25. Угу. Вода чистейшая, штиль просто сказка, а не Крым. Охотно верим. Ну вот спрашивают, какая температура пива. Ну, не знаю, с утра, может быть, информация это будет избыточной.
Но на самом деле я еще просто задаю вопрос и написала на нашем комментирующем в YouTube, есть ли у них Инстаграм, пользуются ли они Инстаграмом. Это тоже очень интересный момент, потому что у многих он есть, просто многие заходят туда не так часто, да, например. А для того, чтобы немного понять, как живет эта соцсеть, вообще, что там происходит, мы как раз вот для вас сделали первую тему такой нашей программы, чтобы как-то углубиться в это и, в общем-то, понимать больше, да. Ну вот, актуальный вопрос.
О чем я хотел, да, тоже спросить. По поводу политики в этих новых социальных сетях. Мы помним по опыту прошедших избирательных кампаний в Украине, как активно сейчас начали использоваться эти платформы. Есть ли вообще место политики в этих социальных сетях?
Ну, вообще из того, что я наблюдала, есть. Там есть реклама политиков, у блогеров у некоторых они высказывали свою точку зрения. Кто-то говорил, что им предлагали рекламу политические силы или кандидаты, они не соглашались. Ну, те, кто не соглашались, те об этом там откровенно говорили, не называя имен. Поэтому, безусловно, политика эротика проникла везде и всюду, она есть, да, но вот что конкретно героиня нашего сегодняшнего вот этого вот сюжета Ньюзрума, собственно, говорит на этот счет, давайте послушаем.
По поводу политических штук я очень сильно держусь, я очень редко что-либо комментирую. Но вот недавно мне задали вопрос что-то о том, поеду ли я в Россию. И у меня был такой фидбэк на эту историю. Я старалась максимально аккуратно ответить. Надо но же. При этом, серьезно, много кто поддержал. Мне много ответов пришло от ребят из России. Причем меня порадовало то, что мне много кто написал, что я тебя поддерживаю, что мне тоже не нравится наше правительство. Я тоже хочу приехать в Киев, но не могу там лететь 18 часов с пересадками сейчас. Но в то же время я понимаю, что когда ты делаешь какие-то такие заявления, ты никогда не знаешь, к чему это приведет. Потому что я себе даже отдаю отчет, что, возможно, у меня случится какая-то рабочая блогерская поездка, например, меня пригласят в Москву, и бренд может совсем быть не связанным с Россией. Но если я туда поеду, люди это вспомнят, и они мне скажут, а ты говорила, что ты не поедешь в Россию, почему ты туда поехала? И вот это вот, на самом деле, все тянется, знаешь, такая цепочка, и она пугает. Что я понимаю, что делать такие какие-то громкие заявления в плане, что может людей агитировать. Вот. То есть, если, например, какое-то заявление будет конкретно направлено на агитацию людей, то такое нельзя делать, потому что ты, я не считаю, что если ты инфлюенсер, то ты должен говорить условно кому, за кого голосовать, да, то есть это не то. Но если ты можешь как-то натолкнуть на какие-то мысли, рассказать про какие-то моменты, о которых, возможно, люди не задумывались, почему бы и нет? Но тут нужно понимать, что у тебя должна быть какая-то компетенция в этом вопросе, потому что иногда у нас любят поумничать, даже не касаемо политики. Люди, которые в сфере, совсем ничего не понимают, ты понимаешь, что они говорят на огромную аудиторию, на кого-то это повлияет, но человек на самом деле некомпетентен.
Вот так вот. Мы боимся тоже показаться вам некомпетентными, поэтому мы всю информацию про Инстаграм, которую вот сейчас зачитываем в нашем эфире, мы ее взяли из на каких-то примерах. Да?
Ты знаешь, о чем подумал сейчас?
Я просто еще расскажу, кто это была. Это была Аня Погребняк, это украинский Инстаграм-блогер, YouTube-блогер, но вот в Инстаграме у нее 70 тысяч подписчиков, и она рассказала о том, как она работает в этой соцсети.
Я вот о чем подумал. Новые медиа, они очень влияют на нашу жизнь, и мы становились неоднократно свидетелями того, как глобальные процессы, революционные процессы проходят вот в том числе и на новых медиа. Мы видели Twitter-революцию, мы видели Facebook-революцию. Я так понимаю, что скоро мы можем увидеть Instagram-революцию.
Вполне возможно.
Вайн-революцию.
Я даже сейчас...
Одноклассники-революцию.
Я даже скажу сейчас, почему в Инстаграме может быть революция.
Крымчане имеют право знать.
Потому что случилось страшное.
Что случилось?
Дело в том, что...
В Инстаграме.
Что, да, в Инстаграме, да. Правительство Инстаграма, назовем это так, руководство Инстаграма, решили провести эксперимент. Дело в том, что в некоторых странах лайки стали невидимыми. Это все случилось вот 6 июля нынешнего года. И, собственно, материал я нашла русской службе BBC от 1 сентября, который, в принципе, анализирует, что же там происходит с этим совсем, что делают блогеры, в какой они панике или не панике в связи с тем, что лайки не видны под фотографиями. На этот эксперимент руководство Инстаграма пошло для того, чтобы, в общем-то, как-то посмотреть, не станет ли меньше буллинга соцсетей, не станет ли меньше депрессии у людей, потому что у них мало лайков. Вот просто Сергей не заходит в свой Инстаграм и не видит, что у него мало лайков. У него из-за этого нет депрессии. Но
поэтому
после этой
я не
программы,
захожу на самом деле.
Да, но после этой программы, когда мы ему об этом напомнили несколько раз, это я, тут ты сам об этом сказал. Но, возможно, у тебя появится такое негативное настроение к этому ко всему. И, собственно, важная информация, которую здесь BBC приводит, это то, что ежедневно в Инстаграм загружается около, представьте себе, 95 миллионов фотографий и видео.
Каждый день?
Каждый день. Каждый день пользователи этого приложения видят 4,2 миллиарда лайков, говорится в материале. И представляешь, когда ты видишь, что у твоей подружки лайков больше, а у тебя меньше, наверное, плохое настроение как минимум кого-то может настичь из-за этого. В общем-то, некоторые блогеры, как говорится в этом материале, они страдают и считают это достаточно жестоким.
А ради чего тогда все? Зачем?
Зачем в принципе? Но самое интересное, что это может повлиять на бизнес, поскольку на бизнес блогеров, поскольку если пользователи, там такая история, что ты сам видишь свои лайки, другие пользователи твоих лайков не видят. Соответственно, люди не понимают, популярнее ты блогер, чем другой, да? Твоя фотография достойна на 40 тысяч лайков или на 4 тысячи лайков, или вообще на 40 лайков. Вот, вот эти моменты, на самом деле, они очень ударили по инстаграм-блогосфере. Блогеры переживают, хотя не все высказываются публично, потому что те, которые начинают публично жаловаться на это все, их начинают, по сути, булить комментаторы и писать: найдите себе настоящую работу, в общем-то, и все. Но я хочу сказать, что благодаря инстаграму, мы будем следить за тем, как эта тема развивается, благодаря инстаграму мы также знаем, например, о том, чем живут звезды, их первое впечатление. Например, напомню, что Филипп Киркоров, российский поп-исполнитель, он приезжал в Крым несколько недель тому назад, и вот благодаря сторис в инстаграм мы смогли услышать и узнать, ощутить его эмоции, когда он прилетел в аэропорт в Симферополь. Давайте послушаем.
Ох, красавец, аэропорт симферопольский. Но погодка тут, конечно, тучка жуткая нависла. Ладно, мы тучи разведем руками.
Вот что бы мы делали без инстаграма, без стори в инстаграме, понимаете? Мы бы не услышали этого всего. Ну, я только напомню, что граждане других стран, а не Украины, не могут, в принципе, пересекать. То есть надо пересекать через админ-границу и попадать таким образом в Крым. А Филипп Киркоров воспользовался российскими авиалиниями и нарушил украинское международное законодательство. Это важно отметить, но...
Я также напомню, что не только у Филиппа Киркорова есть инстаграм. Инстаграм есть у Крым Реалии. Подписывайтесь. Крым Реалии также присутствуют на других популярных площадках, в Telegram. Тоже можете подписаться на наш канал. Ну и, разумеется, Facebook, YouTube, пожалуйста.
Одноклассники для кого-то тоже популярный, конечно, сегмент. Поэтому Одноклассники, там мы тоже есть. ВКонтакте и все дела. Подписывайтесь.
Ставьте нам классы, лайки, репосты, шеры и все, что можно.
А наше доброе утро только начинается. Далее будем говорить о том, крымчане довольны или недовольны. Ну, по статистике.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Напомню, что в студии работает Сергей Макрушин. Для вас мы ждем звонков ваших. Звоните нам в эфир. Сделать это очень просто. Принять участие в нашей беседе очень просто. Тем более, что тема, которую мы обсудим в ближайшие полчаса, она касается практически всех, кто находится на Крымском полуострове. Итак, в глазах крымской статистики, а конкретно Всероссийского центра изучения общественного мнения, который провел исследование в Крыму в преддверии Дня голосования 8 сентября. Значит, в этой статистике крымчане выглядят практически поголовно счастливыми людьми. Кроме того, прецедентно, в принципе, зашкаливает поддержка Владимира Путина и Сергея Аксенова. Цифры не очень-то изменились с момента 2014 года, которые называли. Об этом поговорим, о том, насколько реалистично все это выглядит. Поговорим мы с Евгенией Горюновой, которая у нас в гостях в нашей студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Политолог, историк из Крыма. Итак, по данным российских социологов, 83% крымчан довольны своей жизнью. Уровень доходов устраивает каждого второго опрошенного. Еще более удивительным выглядит прогноз явки на предстоящие выборы. От 48%, которые гарантированно заявили социологам, по тем данным, которые они опубликовали, что пойдут на выборы, до 69%, которые намерены пойти проголосовать. Ну, как я уже говорил, уровень поддержки Аксенова и Путина зашкаливает. Вот давайте начнем с этой истории о том, что 83% крымчан довольны своей жизнью. Что-то напоминает эта цифра, 83%, да? Насколько вообще можно доверять такой цифре, если говорится о том, что 83% довольны своей жизнью, но в этом же релизе указано, что уровень доходов устраивает только каждого второго опрошенного, например?
Ну, может быть, людям не важно их материальное положение, может, они живут духовной жизнью, любовью к Путину и так далее. То есть тут можно найти разные объяснения. Я бы просто говорила о том, что, наверное, доверять российской официальной статистике практически невозможно, потому что любой автократический обычный режим, он использует статистику как инструмент для того, чтобы показать, что все любят власть, все любят лидера, ну и так далее и тому подобное. Крым в данном случае является не просто показательным регионом, да, то есть России нужно постоянно демонстрировать, что крымчане счастливы от того, что они попали в Россию, что у крымчан все прекрасно, что все, что делает Россия для Крыма, это вот просто манна небесная. Поэтому, естественно, все социологические опросы, я удивляюсь, почему там 73%, да, они 83%, да, они 101%. То есть нужно было показать, что вообще абсолютное большинство и мертвых, и живых, и инородженных, да, они все абсолютно счастливы от того, что они живут в России. Поэтому эта социология, она, естественно, абсолютно нерелевантна, то есть она не демонстрирует ту ситуацию, которая есть в Крыму. Хотя даже вы правильно подметили, даже вот в этих моментах, да, они показывают, что только каждый второй доволен материальным положением. То есть, в принципе, люди не могут скрывать, что они недовольны, что у них низкие зарплаты, низкие пенсии, там, и так, что им не хватает денег на жизнь, но сказать о том, что они недовольны Россией, они просто не могут. И опять-таки, мы должны понимать, какие вопросы, да, ставятся. Если ставится прямой вопрос, вы довольны Россией или нет, ну, наверное, в нынешнем Крыму мало кто сможет сказать, я вообще удивляюсь вот этим людям, да, героям, которые могли сказать, что мы недовольны, потому что это чревато потом серьезными последствиями, к сожалению, сегодня.
К нашему разговору присоединяется Владимир Гельман. Доброе утро. Слышите ли вы нас? Владимир Гельман, российский политолог,
да,
профессор
я
факультета...
Вас слышу, да.
Да, я вас представлю полностью. Российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Владимир Гельман. Владимир Яковлевич, вы ознакомились с релизом, который выпустил в ЦИОМ по итогам исследования в Крыму. Что можно сказать о тех цифрах, которые опубликованы, о тотальном счастье, которое царит, по данным в ЦИОМ, на территории Крымского полуострова?
Ну, внешне, на первый взгляд, картина выглядит, да, такой исключительно благополучной. Однако, если мы посмотрим на таблицы, которые публикуют в целом более внимательно, мы увидим, что ситуация не столь радужная, как это кажется на первый взгляд. Я вас поправлю, на самом деле, по данным этого опроса, всего четверть крымчан довольны уровнем своих доходов и там задавали вопрос, в каких сферах по-разному оценивают положение дел жители Крыма. Ну вот уровень доходов находится на последнем месте по удовлетворенности, чуть выше наличия рабочих мест и доступность медицинских услуг. То есть в этом плане Крым далеко не столь благополучен, как это кажется на первый взгляд, и среди довольных ну, в наибольшей мере преобладают люди старшего возраста, те, кому больше 60 лет, а более молодые люди, ну, скажем так, более критичны. И более критично настроены жители Симферополя. Это тоже видно в таблице, которую я публиковал.
Из той информации, которая опубликована, ясна ли методология проведения исследований, выборка и так далее? Насколько можно говорить о репрезентативности этого исследования?
Ну, судя по тому, что публикует ЦУМ, это стандартная методика и стандартный набор вопросов, в отличие от, да, там, многих предыдущих исследований, где ЦУМ, ну, скажем так, откровенно манипулировал формулировками вопросов. И я не думаю, что здесь со стороны исследователей, ну, была какая-то заведомая недобросовестность проявлена. Другое дело, что мы не знаем, что реально стоит за этими цифрами, потому что ну, в любом опросе можно узнать только какой-то очень поверхностный слой информации. Меня бы, например, интересовало, почему люди, которые очень недовольны своим собственным доходом, в то же время очень довольны и счастливы своей жизнью. Обычно эти вещи очень сильно связаны между собой, но для жителей Крыма, видимо, не деньги, а счастье.
И еще вопрос по отношению крымчан к Сергею Аксенову, к российскому главе Крыма. 73% выразили доверие Сергею Аксенову, учитывая, что руководит он Крымом уже 5 лет, и учитывая количество критики, которое на него обрушивается, тоже достаточно странными выглядят эти цифры. Возможно, вы нам сможете раскрыть, как такая цифра могла получиться.
Ну, дело в том, что это напоминает немножко анекдот, как Бог подвел Еву к Адаму и сказал: выбирай себе жену. Соответственно, у жителей Крыма, как и у жителей многих регионов России, нет возможности реального выбора, да, между Аксеновым и какими-то другими политиками. И, собственно, им особенно ничего не остается. Ну, кстати, ровно так же мы видим в рамках России по отношению к Владимиру Путину, у которого там по опросам исключительно высокий уровень поддержки. Но так рассуждая, мы никогда не можем узнать, а чем же, собственно, довольны или недовольны жители Крыма по отношению к работе Аксенова. Опять же, этот вопрос им не задавался, потому что все то, что там перечисляется в опросе, это вовсе не заслуга Аксенова, а скорее заслуга федеральных властей. Там электроснабжение по уровню удовлетворенности стоит на первом месте. Не Аксенов же электроснабжение организовывает, вовсе нет. Поэтому из этих цифр просто мы ничего реального узнать не можем, что стоит за этими показателями.
Владимир Яковлевич, останьтесь, пожалуйста, с нами на связи. Мы примем звонок. Вот мне подсказывают, что звонок из Крыма. Возможно, это вопрос к вам. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Владимир зовут. Вот, постоянный слушатель ваш. Ну вот смотрите, мой, например, уровень удовлетворения значительно повысился. Я вот посмотрел недавно по результаты 2018 года по ВВП на душу населения. Россия 11 тысяч долларов. Ну это выше, чем там Китай, например, или Турция. А Украина 2900 тысяч долларов. Это ниже, чем Венесуэла 3300 или Молдова 3200. Так почему мне быть недовольным? У меня альтернатива есть: жить в стране, в которой 11 тысяч долларов ВВП, или жить в стране, в которой 2900 долларов. То есть это в 3,5 раза ниже уровень жизни. Почему мне быть недовольным?
Но ВВП это одна история, да? Насколько я понимаю, как распределяются блага, это совершенно другая история. Но, может быть, Владимир Яковлевич нам ответит. Пожалуйста, Владимир Яковлевич, ваша реакция на звонок.
Это справедливое замечание слушателя. Как бы ни критически относились жители Крыма к российским властям и к властям Крыма, да, уровень их благосостояния существенно выше, чем там уровень благосостояния многих граждан Украины, живущих на территории Украины. И это, собственно, одна из причин, почему уровень поддержки достаточно высокий. Особенно среди пенсионеров, пожилых людей, которые, конечно, могут сравнивать свои пенсии с пенсиями тех украинских граждан, которые живут на других территориях Украины. И это реально серьезная проблема. То есть, если украинские власти всерьез заинтересованы в том, чтобы их страна была привлекательной, им придется потратить немало усилий для того, чтобы поднять уровень благосостояния. Это не произойдет быстро, это задача на такой длительный период.
Ну вот странно здесь немножко диссонанс, потому что по данным крымской статистики, например, 20 тысяч рублей средний уровень дохода в Крыму, это учитывая, что чиновники, например, в Крыму получают больше, чем чиновники во многих регионах России. Также мы помним, что военнослужащие попадают в эту статистику, которая в Крыму чрезвычайно многие. Кроме того, по данным Крымстата, позволить себе приобретение товаров длительного пользователя может далеко не каждый. Каждый второй говорит о том, что денег не хватает на приобретение вот таких товаров. Как коррелируется эта история с ВВП
по таким большим? Даже опрошенные в целом, они тоже очень критично относятся к своему благосостоянию. Тем не менее, они понимают, что их благосостояние сегодня далеко не удовлетворительное. Оно выше, чем благосостояние таких же людей, живущих в других регионах Украины. Это не то, что в Крыму все хорошо. Это в Украине все не очень хорошо. И отсюда, на этом фоне, даже вот такие очень проблематичные условия жизни и доходы в Крыму, они кажутся меньшим злом, да, по сравнению с тем, что происходит в Украине. Это не потому, что там хороший Аксенов и хороший Путин, а потому, что все не очень хорошо в Украине.
Спасибо вам за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был Владимир Гельман, российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Я напомню, что в нашей студии гость Евгения Горюнова, политолог и историк из Крыма. Итак, Евгения, давайте мы попробуем вот реакцию дать на то, что прозвучало сейчас от нашего слушателя и от нашего эксперта в эфире. Если коротко, можно свести это к одному. И у нас далее будет в эфире комментарий непосредственно самого господина Федорова, который возглавляет ЦИО, в ЦИОМ. И он тоже говорит, что крымчане сравнивают свою жизнь с тем, как они видят, что происходит на материковой части Украины. Вот давайте поговорим об этой точке зрения, насколько она верна и корректна.
Мне кажется, в данном случае крымчане сравнивают не только материальный достаток, да, но и многие другие вещи, и приходят к выводу, что при Украине это было лучше. Но это уже другая история. А что касается материального достатка, то опять-таки, если мы говорим, да, о ВВП, ну, прекрасно, ВВП 11 тысяч долларов, вы его ощущаете в своем кармане? Хотелось бы спросить слушатель. Может быть, он конкретно ощущает, я не знаю, не могу сказать. Но ощущает ли пенсионер с пенсией 8 тысяч рублей, переведите это, да, даже в те же гривны, ощущает ли он при коммуналке и прочем? Естественно, что нет. Поэтому говорить о том, что вот в Украине все плохо, а у нас все хорошо, это, естественно, самый простой путь, о котором Россия идет уже вот 5 лет, начиная с 2014 года, рассказывая о том, что там война, у вас нет, там все плохо, а у вас нет, ну и так далее, и тому подобное. На самом деле, мне кажется, что ситуация гораздо глубже, и ситуация связана действительно с тем, что российская экономика, она испытывает серьезные трудности, это, естественно, сказывается, несмотря, да, там, на все федеральные программы и прочее, на кошельках, на карманах рядовых жителей России и сегодняшнего, да, оккупированного Крыма. Поэтому эти вещи, которые с Украиной, ну, естественно, проще всего пенять, да, на соседа и говорить о том, что вот вы сначала наладите свою жизнь, а потом вы будете смотреть, как у нас. И я думаю, что эти вещи не особо взаимосвязаны. Может быть, кто-то и сравнивает, у кого-то, возможно, ситуация действительно улучшилась. Но, скорее всего, что эти люди не попадают в эти 25%, о которых говорил Владимир Гельман, да, который говорит о том, что у них... Точнее, наоборот, они попадают в эти 25%, у которых материальное положение нормальное. А 75% крымчан, они своим материальным положением недовольны. Если бы у них положение улучшилось, наверное, бы они говорили, что да, у нас все замечательно, все хорошо. А так получается ситуация обратная. Не удивлюсь, если эти 25%, которые сказали, что у них все хорошо, это российские силовики, российские чиновники, ну и так далее, и тому подобное. Да, то есть те люди, которые фактически приехали в Крым, а не те крымчане, которые там живут и работают, начиная со времен Украины. Поэтому тут такой расклад.
Ну, действительно, если взять среднее, да, например, по уровню доходов между чиновником военным и пенсионером каким-нибудь крымским, да, то средняя цифра получится довольно-таки высокая.
Она получит 25-30 тысяч рублей, то есть, в принципе, все нормально. Мы же понимаем, что кто-то ест мясо, да, из Голубцова, а кто-то просто капусту ест, и за капусту хватает средств.
Ну вот давайте послушаем непосредственно господина Федорова, который дал интервью крымскому телеканалу во время презентации данных исследования, о которых мы говорим. Напомню, что обсуждаем мы исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. Давайте послушаем.
Социальное самочувствие крымчан последние годы устойчиво выделяется в лучшую сторону на общем фоне. А все-таки в России сегодня люди говорят о том, что мало высокооплачиваемых рабочих мест, трудно устроиться, молодежи в том числе трудно устроиться на работу. А говорят о том, что система здравоохранения работает плохо, мало врачей квалифицированных, низкая доступность медицинских услуг. Говорят и о том, что доходы не растут, стагнируют, значит, и позволить больше, чем привык Хочется, но не может. Вот это главный проблемный фон. Эти же проблемы, на самом деле, главные и в Республике Крым, как следует из нашего опроса. Но при этом оценки здесь существенно более позитивные. С чем связано вот такое превышение, да, или завышение, может быть, даже оценок? Вот. Ну, во-первых, в Крыму очень много ярких, очевидных примеров того, что действительно вся большая страна, вся федерация заботится о регионе, вкладывает, финансирует, строит. Второе – это, безусловно, чувство благодарности за все сделанное не только сегодня или вчера, но и 5 лет назад. Конечно, крымчане этого не забыли и не забудут. Ну и третий фактор тоже, не надо его сбрасывать со счетов, это демонстрационный эффект. Мы смотрим на нашу соседку, некогда братскую Украину, и видим, что дела там идут совсем не ахти. На этом фоне, конечно, перемены, которые разворачиваются в Республике Крым, вот, идеальными не назовешь, но люди считают, что вектор выбран правильно.
Ну, такое мнение Валерия Федорова, который возглавляет ВЦИОМ, результаты исследования которого мы обсуждаем в нашей студии. Напомню, что гость нашей студии Евгения Горюнова, крымский историк-политолог. Итак, да, что мы можем сказать по поводу вот такой точки зрения, такого объяснения результатов этого исследования?
Это о чем мы с вами уже, собственно говоря, и начали говорить, да, то есть вот это очень четкие 3 тезиса о том, что по всей России ситуация в социологическом, да, исходя из социологических опросов ухудшается, люди недовольны, это недовольство растет, ну, это понятно, опять-таки, исходя из российской экономики, а вот в Крыму, наоборот, ситуация становится все лучше и лучше, потому что при Украине было хуже, и опять-таки, да, отсыл к Украине. То есть, естественно, сравнивать, да, ну, можно себя еще там, России, можно сравнить ситуацию нефтяной державе, державе, которая имеет огромные ресурсы, можно сравнить себя, там, я не знаю, с Папуа-Новой Гвинеей, там, еще какими-нибудь, да, там, Нигерии, ну, много государств, у которых там очень низкий уровень дохода. Почему же на Украину принять? Потому что там был Крым. Все демонстрационные проекты, которые были, да, прекрасно, замечательно, опять-таки, но как трасса Таврида сказывается на благосостоянии отдельного крымчанина, жителя Белогорского района, у которого сегодня забирают земельный участок и выдают им там минимальную компенсацию и так далее. То есть тут можно очень много говорить красивых и замечательных вещей, но на самом деле...
Но и вопрос попадает. Ли это житель Белогорского района, условный, да, в опросы социологов?
Да, тоже вопрос неизвестный. И самый главный ведь смысл в чем, что все-таки главный тезис, это второй, да, о том, что крымчане благодарны, всегда будут благодарны и так далее. То есть нужно показать, что мы сделали все правильно, и крымчане счастливы. Потому что если показать о том, что крымчане несчастливы, простите, зачем же была нужна эта крымская весна, 14-й год и так далее. То есть, но в любом случае, как бы ни обстояли дела в Крыму, российская социология, она будет показывать, что в Крыму все хорошо, все прекрасно. Это как в песне, все хорошо, прекрасная маркиза. Ну, дальше уже все остальные соответствующие куплеты.
По результатам этих исследований, когда был выпущен релиз и была презентация в Симферополе, крымские средства массовой информации просто переполнились новостями о том, что крымчане счастливы, о том, что в Крыму жить здорово, и о том, что Владимира Путина и Сергея Аксенова поддерживает абсолютное большинство крымчан. То как это влияет, вот если крымчанин смотрит по телевизору эту историю, например, как это влияет на его, наверное, самоощущение, как это на население влияет, вот публикация таких результатов. Хотя мы видим, что в этом же исследовании можно найти другие цифры, которые говорят о том, что все не так радужно на самом деле. Но вот такой стиль подачи, что всеобщее счастье, как он влияет на настроение в Крыму?
Ну, безусловно, что опрос появился не случайно, да, через неделю фактически, да, даже меньше, да, уже там выборы, так называемые выборы в Крыму. Естественно, что этот опрос был подготовлен как раз под выборы, для того, чтобы люди, которые, ну, может быть, не совсем ориентируются в политической ситуации и так далее, чтобы они постарели и сказали, а, да, оказывается, мы лучше жить стали. Может быть, он сам и не почувствовал особо, но лучше жить. И все доверяют Аксёну. Да, это такой определенный эффект уже будет идти. Потому что действительно ведь в этом опросе говорится еще и о выборах, о том, сколько людей придет. И несмотря на то, что количество недовольных в Крыму очень большое, и недовольны они не только Россией, но и Аксёновым, да, как представителем российской власти в Крыму, на самом деле показывают очень интересные результаты. Да, там 48, 60, 50, 65, по-моему, или 60. Да. Ну, что-то такое, примерно такая, да. То есть я думаю, что где-то явка составит 55-60%, то есть однозначно ее сделают. И опять-таки покажут, что, смотрите, у нас же социологический опрос был какой, да, минимум, минимальное количество 48, то есть ниже этой планки уже однозначно однозначно не будет явки на выборах, согласно статистике. Ну, а выше там уже вилка такая есть, в зависимости, опять-таки, от того, как люди пойдут. Да слишком ли можно будет много пририсовать этих процентов, либо получится, либо не очень. Да? То есть они будут работать уже в зависимости от данных этого вопроса, поэтому он, конечно, им был необходим. И показать о том, что действительно все счастливы, все довольны, поэтому идите голосуйте дальше за Аксенова. То есть спасибо товарищу Аксенову за нашу счастливую крымскую жизнь.
Я напомню для тех, может быть, кто не очень внимательно следит за нашими эфирами, что буквально накануне мы говорили о предстоящих выборах в Крыму в нашем утреннем радиоэфире, и те люди, которые находятся в Крыму, да, мы включали Илью Большедворова в наш разговор, и он говорил о том, что будет катастрофически низкая явка, людям неинтересно. То же самое говорят другие эксперты из Крыма. Мы будем следить за этой ситуацией, как социология будет отвечать реальному положению дел. Но давайте еще поговорим о том, насколько сегодня в Крыму вообще можно получить честный ответ от человека, проживающего на Крымском полуострове. Мы знаем, в каких обстоятельствах он проживает. Это ведь опрос, который по телефонной выборке проводится. Да? Вот если человеку звонят и спрашивают, вам все нравится. Насколько релевантны данные такого опроса? Насколько они могут быть релевантными?
Ну, я же говорила о том, что при такой выборке, да, при неанонимном анкетировании, да, при неанонимном опросе, а как бы обращаются к реальному человеку, до которого потом нужно отследить, кто это и что это, конечно, рассчитывать на то, что данные будут 100% верными, невозможно. Да, может быть, кто-то действительно отвечает честно, да, ну вот действительно ему нравится, у него все хорошо. Но я думаю, что большая часть крымчан, конечно, они опасаются того, что если они скажут, что да, нам не нравится, и назовут, что им не нравится конкретно, то у них потом могут быть проблемы. Поэтому я не думаю, что это исследование, оно действительно отражает реальную картину дел. Ну, кстати, вот российский социолог и политолог, да, тоже согласен, что это не совсем реальная картина дел, которая происходит в Крыму, и уже анализируя саму специфику этого опроса и сами ответы, да, потому что они не совпадают, в общем, общая картина не совпадает с отдельными частностями, а такого быть не может. То есть это как раз говорит, что на вопрос, например, о том, что доходит, да, то, что у человека болит, он говорит, да, не устраивает, надежда на то, что, может, там пенсию повысят, да, там, на 1000 рублей. А когда говорят о том, что, а в целом, да, конечно, в целом все хорошо. То есть вот эти вот вещи, конечно, они должны между собой коррелироваться. Если они не коррелируются, это говорит о том, что опрос, он нерелевантный все-таки.
Перед тем, когда мы готовили этот эфир, мы звонили многим украинским социологам, специалистам в этой сфере, и большинство отказалось даже комментировать результаты этого исследования в ЦИОМ, говоря о том, что на территории с тем статусом, в котором сейчас находится Крым, вообще невозможно какая-либо социология, и комментировать, по сути, нечего, и что эта вся история политическое. Да? Насколько серьезным может быть политическим инструментом такое явление, как соцопрос?
Ну, соцопросы всегда являются хорошим политическим инструментом. Мы это видели у нас, да, когда проводились выборы и проводились вот эти всевозможные социологические опытования, как они влияли на, опять-таки, рейтинги кандидатов, на рейтинги президентские и прочее. То есть социологический опрос – это мощный инструмент. Но дело в том, что, опять-таки, он срабатывает не всегда. Да? То есть определенные условия, в которых он будет работать, когда мы говорим действительно о реальном выборе людей. То есть когда у людей есть выбор, социологический опрос может их подтолкнуть. Когда у людей нет выбора, то тут хоть социологический опрос, хоть... Социологический опрос просто может, скажем так, зафиксировать, да, ситуацию, которая сложилась. Вот нужна такая явка, вот она будет. Если бы в этом опросе было сказано, сколько людей, сколько из вас проголосуют за Аксенова, да, ну, хотя тут уже как бы тайна, ну, то тоже был бы определенный процент, да, который показал бы, сколько крымчан доверяют, ну, вот, сколько крымчан доверяют Аксенову, все ли они готовы проголосовать, да, там была бы небольшая, может быть, разбежность, но, тем не менее, вот оно показало бы определенную ситуацию. Хотя... На самом деле, конечно, когда мы говорим о таких опросах в автократическом государстве, да, каким является Россия и каким, к сожалению, сегодня является Крым, то здесь говорится о том, что социологические опросы, они отражают реальную картину, и они реально помогают людям как-то, да, сделать выбор. Нет, такого быть не может.
У нас есть звонок, я напомню, номер телефона 8-800-10-06-926, нам дозвониться очень просто. Итак, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, господа.
Доброе.
Я крымчанин, русский крымчанин. Я вот слушаю вас и смотрю в интернете на вас благородные лица, и у меня что-то в голове что-то не складывается. Ведь ваша страна за 5 лет стала самой нищей страной Европы. У вас миллионы людей покинули страну. И вы вместо того, чтобы думать об Украине...
Откуда данные? Называйте, пожалуйста, источники. Давайте будем друг друга уважать и называть источники. Откуда данные такие?
Какие данные?
Ну вот, а по поводу самой нищей страны в Европе и так далее. Вы это где услышали? В телевизоре?
Давай, дорогой, мы, наверное, долго были в отпуске.
Мне тоже смешно. Так откуда информация-то?
Из интернета, из ваших официальных источников, из российских источников. Если вам это в новинку, поговорите с своими работодателями, друзьями-американцами. Они вам подскажут.
Ну, все понятно, понятно. Я что хочу сказать, что мы предоставляем слово в эфире всем, но тут два главных момента. Позиция должна быть обоснована, и если вы называете какие-то вот данные, да, сенсационные, пожалуйста, называйте источники. И второе, не спускайтесь до оскорблений. Ну, давайте хотя бы выглядеть в глазах других прилично. Итак, Евгения, ваша реакция на этот звонок?
Ну, как это может быть реакция? Естественно, опять-таки отсыл к Украине, да, а что вы лезете в наш Крым, да, вы занимаетесь своей Украиной и так далее. Ну, просто в Крыму русские крымчане, они забывают, что Крым в 2014 году был оккупирован, аннексирован, в нарушении всех международных норм. Поэтому я бы посоветовала русским крымчанам открыть резолюцию ООН, не помню, как в марте 2014 года, и, если уж есть такая потребность, да, изучить первоисточник, посмотреть, как международное сообщество, резолюция, за которую проголосовало большинство членов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, оценивает ситуацию в Крыму и, соответственно, вообще, да, в соотношении с Украиной и в соотношении с Россией, а потом уже рассказывать о том, что она может делать в Украине и так далее и тому подобное. Поэтому если каким-то образом мировое сообщество посмотрит на эту ситуацию по-другому и будет считать, что Крым – это уже не Украина, тогда поговорим. А пока...
Спасибо за беседу. Мы продолжим наш эфир через несколько секунд. Я напомню, что гостем нашей студии была Евгения Горинова, крымский историк и политолог. Итак, оставайтесь с радио «Крым Реалии». Скоро продолжим.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Я просто упала в студии, я почти упала в студии, так бежала к вам в эфир, Сергей. Было интересно, дискуссия, конечно же, развернулась ого-го какая. Никто не спорит, может быть, с какими-то фактами, если вы приводите источники, да? Пожалуйста, просто когда вы к нам звоните, говорите, что источник такой-то, тра-ля-ля.
Делайте, вот, как мы всегда ссылаемся на источники и информацию.
Да. Да. Или наш, знаете, зразковый слухач и глядач Владимир, не знаю, как это по-украински, это очень красиво просто звучит, зразковый, да? Он, например, написал, что по уровню ВВП на душу населения это факт, что Украина самая бедная страна. Ну, то есть, да, вот человек сказал факты, откуда он это взял. Это очень важно, да, потому что сегодня вам могут рассказать что угодно, и если вы не проверите это или не будете знать источники, то достаточно сложно будет тогда жить с этим и не знать, все-таки это правда или неправда. Ну, а далее в нашем эфире мы хотим поговорить о новостях, о хороших новостях. Мы очень стараемся в новом сезоне давать максимально позитивный заряд на день вам, дорогие наши радиослушатели, которые присоединяются к нашему эфиру на 105.9 FM. Мы там круглосуточно. Также нас можно слушать онлайн на сайте Крым Реалии. Ну и, безусловно, Facebook и YouTube трансляции. Мы ждем вас там всегда, следим за вашими комментариями и очень рады всем вашим звонкам 8 800 10 06 926. Дальше в нашем эфире хорошие новости.
Крымчане имеют право знать.
Ну, поскольку хороших новостей не так много, поэтому начнем мы с Керчи.
Керчь.
Не то чтобы Керчь это что-то плохое, но просто вот что нам сегодня утром, когда мы подбирали новости, попалось.
Итак, в редакцию издания Керчь ФМ постоянная читательница прислала фотографию состояния парка на улице Островского и описание: трава по пояс, мусор, грязь. Посреди парка водоканал вырыл яму, начал что-то строить год назад, так и забросили. Оттуда уже растут деревья. В общем, не парк, а мусорник, написала Керчан.
А хорошая новость здесь в чем? В том, что можно устроить субботник и можно как-то привести в порядок или повлиять на то, что происходит, да, у вас под окнами. Ну, на самом деле, я не знаю, ты принимал участие в субботниках когда-то?
В Керчи? Ох, это такая история.
Это школьные субботники?
Это такая история, конечно, я принимал участие в субботнике, и мы принимали участие в субботниках регулярно, каждую неделю бывали такие периоды.
Серьезно?
Когда по несколько дней в неделю мы не учились в школе, а вместо этого мели улицы. Я думаю, что керчане, которые нас сейчас слышат, они прекрасно помнят эту историю. В Керчи даже памятник есть школьнику-уборщику. Стоит мальчик с ранцем за спиной и с метлой в руке. Бронзовый такой.
Так местная власть справлялась с тем, что не хватает рук, наверное, для того, чтобы город
Экономили. Нет, экономили. Расходы шли на уборку, да, территории, но их экономили в другое место. А школьники подметали улицы.
Ну, а вот школьникам, наверное, это больше нравилось, чем сидеть за партой. Или
ну, не сказал бы, не сказал бы. Убирать улицы все-таки не очень приятное занятие. Ну, мы прогуливали часто эту историю.
Вот так вот. Да. Ну, помнится мне, что в Керчи как раз была такая инициатива, чтобы привлекать заключенных к уборке города.
Ну, когда школьников стало нельзя привлекать, местные журналисты и правозащитники крымские обратили внимание на эту ситуацию, mm-hmm. школьников перестали привлекать, да. Обратились к другим безотказным людям.
Вот так которые, вот. Ну, да. Всегда есть выход. На самом деле, добровольный субботник, когда вы хотите убрать у себя где-то там на крыльце, это, в принципе...
Ну, это прекрасная инициатива.
Это, да, это классная
история. Я знаю, что керчане, в принципе, выходят на субботники, да, по зову сердца, а не по велению начальства.
Поэтому хорошая новость здесь в том, что есть повод собраться вместе, познакомиться с соседями или увидеться с соседями, которых давно не видели, и сделать что-то хорошее в своем районе. Это раньше времени, это не знаю, что-то звукорежиссер нам решил сказать. Знаешь, он не пойдет на субботник, сказал нам Дима, звукорежиссер. Ну, еще одна тема. Российские полицейские обвиняют жителя Симферополя в краже самоката. Об этом сообщила...
Угон самоката.
Угон самоката, да, об этом сообщила пресс-служба российского МВД по Крыму. Там сообщают, удалят цитату, в дежурную часть полиции Симферополя принесла заявление молодая женщина. 34-летняя жительница пожаловалась. Мне так радует, что 34 года, и вот в официальных заявлениях говорят, что молодая женщина, а не старороженица, как советские гинекологи, понимаешь, говорят это. А так вот, она пожаловалась, что у ее 5-летней дочери прямо на детской площадке украли Segway-самокат за 16 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 52-летний житель Крыма, сообщили в полиции. Мужчина рассказал, что увидел самокат, стоящий без присмотра на детской площадке. Недолго думая, он его похитил, чтобы потом продать.
Ну да, тут долго думать
что
не
ты,
пришлось.
Что ты делаешь, когда ты видишь чужую коляску, велосипед, самокат, машину, если человек забыл там, я не знаю, закрыть окна. Что ты делаешь, когда лежит чужой телефон или кошелек? Ну, недолго думая, может быть такая. Это нехорошо. Так делать некрасиво, как минимум. Потому что это вообще кража еще
ребенка. Что ты думаешь, когда ты видишь, что лежит беззащитный Крым?
Да, кстати, это интересная аналогия, это точно. Но за своими вещами также надо следить, безусловно.
Новости.
Итак, в Украине может стать меньше депутатов. Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за сокращение количества народных депутатов парламента до 300 человек. Соответствующее постановление поддержали 258 народных депутатов. Кроме сокращения количества депутатов на 150 человек, предполагается также ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком, а также изменить избирательную систему, закрепив пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах. Документ направлен на рассмотрение в Конституционный суд Украины.
Ну, это, конечно, интересная инициатива. Мы слышали о ней во время каких-то предвыборных вот этих гонок, да, были такие разные заявления. Я так понимаю, что из простых людей, да, люди там как-то в каких-то этих блиц-опросах тоже часто подавали такую идею, высказывались, но это такая популярная история для большинства украинцев, потому что кто-то считает, что много слишком депутатов, что они вот сидят на такой-то зарплате. На самом деле эта тема очень глубокая, отдельная, действительно так должно быть, да, кто-то говорит, что из-за того, что есть оккупированные территории в Украине, поэтому депутатов должно быть меньше, мы же понимаем, что выборы не могут там проводиться, да, не проходят.
Которые расположены на территории Крымского полуострова и на Донбассе.
Да, то есть это может быть аргументом. Я только могу сказать, что подробнее, конечно же, вот такие вот политические дискуссии, это все происходит на страницах или в эфире Украинской службы Радио Свобода. И, кстати говоря, в эфире Радио Крым Реалии мы транслируем программы «Ваша свобода», там субботние интервью, они тоже бывают политическими, программа «Ньюзрум», которая выходит на страницах в Фейсбуке и Ютубе Радио Свободы, она тоже как раз о политике, о том, что происходит, какие новшества, какие изменения. Поэтому, если вы хотите больше знать о том, что происходит в украинском политикуме, добро пожаловать. На страницах Крым Реалии тоже есть какие-то актуальные моменты, но вот если хотите углубиться, то Радио Свобода, украинская служба, работает для вас постоянно.
Важные события.
Иностранцы могут понести наказание за что? За поездку в Крым. Прокуратура Автономной Республики Крым обвиняет более 200 иностранцев в незаконном посещении аннексированного России Крыма. Об этом сообщает украинское агентство ОНС со ссылкой на данные пресс-службы ведомства. И по этим данным в настоящее время зарегистрировано более 30 уголовных производств по фактам нарушений порядка въезда-выезда в Крым иностранными гражданами. Мы как раз в начале программы про Филиппа Киркорова говорили. Вот эти вот 30 производств объединили в 5 уголовных производств, и при этом в прокуратуре АРК отметили, что фамилии иностранцев не разглашаются. Украинский МИД, напомним, неоднократно обращался к гражданам других государств, которым предостерегал иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в аннексированный Крым, и это такая тема, которая, конечно же, достаточно актуальна. Но вот если говорить, то есть если говорить о шоу-бизнесе, то мы видим, люди сами показывают, что они там прилетели в Крым и осознают, очевидно. Может, в 2014 году еще не все осознавали. Кстати говоря, есть такие примеры. Люди рассказывают, что они там не знали, что так нельзя, да, потом со временем узнали. Бывает и такое.
Специфика шоу-бизнеса такова, что выступить,
они на виду, конечно.
Выступить в Крыму, например, тайно не получится.
Не получится абсолютно, да.
Будет.
А вот что касается людей, которые не выступают, да, едут по своим делам, вот тут интересно, конечно, и будем следить за этой темой, что же это за производство, как об этих людях вообще узнают и что их ждет. И, собственно, только можно напомнить, что действительно могут быть какие-то преследования, и это есть нарушением украинского законодательства, поэтому будьте осторожны и внимательны.
Далее. Севастополь не успевает по федеральной целевой программе, но штрафы за эти опоздания он платить не будет. Итак, аннексированный Севастополь не будет платить штрафы за неисполнение в этом году российской ФЦП. Об этом накануне сообщил исполняющий обязанности российского главы города Михаил Развожаев. Главная причина – досрочная смена власти. Цитата. По всем нашим неосвоенным средствам этого года федеральный центр не будет применять штрафные санкции. Есть такая оговорка в правилах, что если смена высшего должностного лица, то на этот год штрафные санкции на субъект не налагаются. Но в следующем году надо так сделать, чтобы у федерального центра, у Москвы имеется в виду, не было таких поводов. Также Развожаев добавил, что ранее утвержденную программу на 2019-2020 годы не смогли выполнить из-за проблем с проектированием объектов ФЦП. Ну вот затягивается история с ФЦП еще на более долгий срок.
Новости.
Среда, футбольный день. Матчи 4-го тура премьер-лиги крымского футбольного сезона состоятся в среду в Бахчисарайском районе, в Керчи, Феодосии и Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба, это что, Крымский федеральный, что? Или что это такое? Что за КФС? Расшифруйте, KFC, пожалуйста, КФС. КФС это фастфуд или что это такое? Или мы не знаем, что это такое?
Крымская федерация спорта.
Наверное. Крымская федерация спорта,
Крымский
наверное.
Футбольный союз.
Крымский футбольный союз, все.
Да.
Значит, в организации отметили, что Керский...
Там до КФС недолго, на самом деле.
В принципе, просто уже завтракать хочется, и думаю, о еде. Так вот, значит, там в организации отметили, что Керченский океан примет ялтинский Инкомспорт на своем поле. Это название команды. Если кто не знает, 16:30 начнется матч в Феодосии, где местный фаворит ВДКФа сыграет с молодежной командой Крым-Теплицей. Слушай, тут только названия, на самом деле, заставляют поинтересоваться, что же происходит. Ну, в общем-то, в центральном матче тура, который состоится в Севастополе, сыграют лидеры чемпионата, футбольный клуб «Севастополь» и футбольный клуб «Евпатория». Следим за новостями, поэтому, если вас интересуют, конечно, новости спорта, пишите нам об этом, мы будем больше говорить в наших эфирах и о спорте. И наша рубрика «Комментарии без комментариев». Мы обращаем внимание на то, что вы пишете под нашими эфирами не только в прямом эфире, но также в опубликованных уже каких-то видео. Например, под итоговой программой Александра Янковского «Корм вместо еды» — это «Крым за неделю» программа. Тарас К. написал, кто еще прочитал «Крым вместо еды»? Да, «Корм вместо еды» или «Крым вместо еды»? Вот, такая вот игра слов получилась.
Дмитрий Бреннер написал, чуваки, вы от магазина... магазинов низких цен, ожидаете каких-то продуктов премиум качества. Хочешь качество, покупай дорогое. Хочешь дешево, покупай не самое лучшее, но зато дешево. Вы прям изображаете из себя младенчиков, которые первый день живут. И не надо гнать, что это признак бедности населения. Во всем мире это есть разделение. В азбуку вкуса сходите и на цены посмотрите. Это имеется в виду сеть магазинов с дорогими продуктами.
Например, Николай Токарев пишет, тоже продолжает эту тему, что в Евпатории есть магазин «Фреш». Ценники там, иначе как ненормальные, больше назвать нельзя. Видимо, администрации или хозяевам этого магаза надо обратиться к психиатру. Но, скорее всего, медицина будет в этом случае бессильна. Одним словом, форменная спекуляция. То есть есть жалобы на высокие цены в том числе. Но ты знаешь, например, йогурт «Активия», это не реклама, но это просто один из таких товаров, который выглядит как на международный, как-то сказать, да, он есть здесь на материке, его можно увидеть за границей, и вот если на него в Крыму посмотреть, он стоит там очень дорого, ну прям очень дорого, в разы дороже, чем я видела этот йогурт в Киеве. Поэтому то, что хорошего качества, оно стоит безумных денег, дороже, чем на материке, это 100% я видела собственными глазами. Ну вот, что пишут еще люди?
Люди еще пишут, вот пользователь с ником Александр Тубельский пишет, рассказывайте о повальном обнищании населения, а уже через минуту о трехкратном увеличении числа автомобилей.
Так,
автомобили подешевели просто.
Я слышала также такие истории, что люди просто покупают из-за того, что дешевые автомобили, бросают все, покупают все, но потом эти автомобили стоят, потому что не за что заправить. Может быть, или дом, например, в не очень хорошем состоянии требует ремонта, но люди все равно покупают автомобили, вот потому что как-то так. Так, дальше. В Крыму прекрасное качество продуктов, написал Андрей Попов, а Юрась Карась написал, конечно, санкции исключительно на пользу России, кто бы сомневался, и три смеющихся смайлика. Пользуетесь ли вы смайликами так активно или нет? Это можно посмотреть под всеми комментариями на наших видео. У нас 300 человек нас смотрят, наш эфир, и останавливать его очень не хочется, очень не хочется.
Споры продолжаются в комментариях, очень горячие, и, к сожалению, не все можно далеко озвучить, но мы обязательно выберем наиболее конструктивные и зачитаем вам в следующем эфире.
Оставайтесь с нами, спасибо за то, что вы смотрите наши эфиры. Это была программа «Доброе утро, Крым», уже сегодня вечером в 18:30. Снова прямой эфир на Ютубе, на 105.9 FM, на Фейсбуке Крым Реалии. Сережа Макрушин, Катя Некречев были с вами. Обнимаем.
Пока.